привет! Мы продолжаем наш еженедельный подкаст «Тренды порядка и хаоса». Это эпизод 151. Вот какие события заинтересовали нас на прошедшей неделе. Сегодняшний выпуск начнем, конечно, с событий в Крокус-центре, где нападавшими были убиты безоружные люди. По официальным данным, погибло 143 человека, в том числе дети. Мы уже писали в анализе редакции о том, что силовики, количество которых за время правления Путина постоянно увеличивалось, и чьи полномочия под предлогом борьбы с терроризмом постоянно возрастали, оказались неспособными не только предотвратить настоящий террористический акт, но и оперативно на него отреагировать. Ведь если пацифизм приравнять к экстремизму, то можно, не напрягаясь, сажать за посты во ВКонтакте, а тут вдруг откуда ни возьмись, бац, и настоящие экстремисты-террористы. Кстати, о готовящемся теракте предупреждала североамериканская разведка. Ответом было возмущение дона нашего Рэбе, то есть президента Путина, что все это ложь, звездеж и провокация. А когда оказалось, что не ложь, то реакция российской власти была: «Ага, они все знали, значит, заказчики они и есть». Ну и ожидаемо, вся обслуживающая российскую власть команда пропагандистов вместе с добровольными провластными блогерами начала дружно писать, что теракт организован украинскими спецслужбами. 23 марта в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян написала: «Уже понятно, что все было срежиссировано не братьями. Найти в чатиках исполнителей – дело плевое. А дальше вопрос. Пес в вышиванке сорвался с цепи или ему дали такую команду? В любом случае, виноват дрессировщик. Или вот полностью пост можно найти по ссылке, я процитирую только основное. Мы уже знаем имена исполнителей. Мы уже видели их лица и знаем, что они поют на допросах. Не публикуем, чтобы не мешать следствию». И тут же становится очевидно, почему вчера амерские СМИ хором орали, что это ИГИЛ. Значит так, никакой это не ИГИЛ, это хохлы. И то, что еще вчера, еще до задержаний, до лиц и фамилий исполнителей, западные спецслужбы принялись убеждать народонаселение, что это ИГИЛ, именно это и подожгло шапку на этом варе. Это не ИГИЛ. Это слаженная команда из несколько других, тоже широко известных аббревиатур. Кстати, как бы главный редактор Russia Today отнеслась к тому, чтобы армян называли российским словом на ту же букву «Х», на которую она называет украинцев? Почему она считает, что в адрес украинцев можно употреблять подобные слова? Вопрос, конечно, риторический, но вот такая лексика от российской пропагандистки как раз наглядно демонстрирует, кто фашист на самом деле. Например, возьмем опять-таки силовиков. Они показали, как пытают подозреваемых в терроризме. Неонацист рассказов предложил разыграть нож, которым отрезали ухо одному из задержанных. По его словам, нож от его подписчика. Причем на рукаве силовика, отрезавшего ухо, замечена нашивка «Черное солнце», и это не случайность. Вот РИА Новости показала попытку задержания якобы участника корпуса РДК. Что мы видим на спине бойца из ФСБ? Нашивку со слоганом, стилизованным под руны, и свастикой, стилизованной под коловрат. Причем про погибшего при этом задержании политического активиста Андрея Жвакина пресс-секретарь РДК заявил, что Андрей никакого отношения к корпусу не имеет. Что касается задержанных по подозрению в массовом убийстве людей в Крокус-Сити, то так как их показания получены под пытками, возникают сомнения, насколько им можно верить. Человек от боли готов обычно сказать неправду, а то, что от него хотят услышать. Да, я говорю человек, а не нелюдь. Потому что, расчеловечивая других, очень быстро можно расчеловечиться самому. Собственно, расчеловечить россиян и старались, нет, не злобные западные спецслужбы, а российские силовики и пропагандисты, которые пошли по пути нормализации пыток и издевательств. Конечно, трудно было не знать о применении пыток, но пытки подозреваемых в нападении на Крокус-Сити показаны публично, и показания, данные под пытками, предъявлены как достойные полного доверия. Что дальше? Публичные казни?
Накричали речей, мы за клан палачей, мы за клан палачей, пили чай, чай, ничей, я совсем обалдел, чуть не лопнул крича, я орал, кто посмел обижать палача, я орал, кто посмел обижать палача.
Пропагандисты вовсю готовят почву для оправдания показаний, добытых пытками. Сейчас приведу, что пишет журналист Ясинский, который, конечно, не Соловьев и не Симоньян по своей значимости. Так, труба пониже и дым пожиже. Но в свое время он был интересен многим антифашистам, тем, что писал о сапатистах и увлекательно рассказывал о партизанах и левом движении в Латинской Америке. Себя самого он считает самым настоящим левым и истинным гуманистом. При этом клеймя таких диктаторов, как Пиночет или Видела, превозносит диктатора Кастро и бесконечно облизывает Путина. С полным текстом его оправданий и пыток можно ознакомиться по ссылке, а я процитирую отрывки. Итак, неприятные кадры об обращении силовиков с задержанными террористами, учитывая и то, что они сделали, и то, что совершенно очевидно, что подозреваемые доказаны виновные, часть необходимого жесткого ответа. Если он отрезвит следующих готовящихся к новым миссиям подонков, не понимающих иных аргументов, страхом, возмездия, будут спасены жизни. Серьезно? От показаний, добытых пытками, будут спасены жизни? Это точно правдивые показания? Ясинский называет борцов за права человека профессиональными лицемерами, но сам профессионально лицемерит. Он же журналист, так что умеет работать с информацией. В следующем посте он возмущается, как можно сравнивать пытки в пиночетовских застенках и действия российских силовиков. Российские силовики пытают правильно и кого надо. Хотя он, конечно же, против пыток и не оправдывает их, но это совсем другое. И его слова, что, наверное, необходима еще новая территориальная организация граждан для постоянного оперативного сбора ими информации о любых незнакомцах, странностях и подозрительных действиях. Это, по его мнению, совсем не призыв к доносам и стукачеству, а опять-таки совсем другое. Ну, что это как не лицемерие? Или это тоже совсем другое? Ясинский вообще-то очень любит обвинять в лицемерии, двойных стандартах и манипулировании интеллигенцию. Цитата. «Дело здесь совершенно не в критике российского правительства по тому или иному поводу, а в постоянном навешивании на него любых мерзостей, уже просто на уровне сложившейся интеллигентской традиции. В защите прав человека есть одна нераскрытая тема. Защита нашего сознания от злонамеренной манипуляции красивыми лозунгами вплоть до его полного разрушения. Ну, еще немного и напишет «Смерть интеллигенции». Хотя нет, не напишет. Это уже слишком прямая фашистская цитата. Но главное, что получен нужный эффект. Стоит увидеть комментарии. «Последнее время я стала понимать правильную фразу – «Вшивая интеллигенция». Согласен. Лично для меня эти люди просто враги. Причем нездоровые на голову. И все они так или иначе завязаны на деятельности иностранных спецслужб. Как выстроить защиту против этой отцивилизованной интеллигентской ереси? И главное, какими средствами ее победить? Да ладно, средства уже подсказаны и оправданы.
Грустную сказку спою я вам ныне, сказку о злых в Арканаре годах. Люда простого кровь реками льется, в жилах, как яд, растекается страх. Серые псы Донареба ярятся, вновь книгачей закачался в петле. Именем Господа зверства творятся, дьявол во плоти живет на земле.
Когда я была подростком, я прочитала книгу братьев Стругацких «Трудно быть Богом». В ней дело происходит в некоем государстве Арканар на далекой-далекой планете. Там позднее Средневековье должно вот-вот перейти в Ренессанс, но тут случается консервативный поворот. Причем в том, как он описан, пасхалки не только об инквизиции и борьбе с ересью, но и о приходе фашизма. В Арканаре преследуют умников и книгачеев, то бишь научную и культурную интеллигенцию. И тут еще и пасхалки об эпохе сталинизма, ведь писалась книга в конце так называемой «Оттепели». Как атрибуты средневековой жестокости, казни и пытки в Арканаре совершаются публично. Так вот, российская действительность все больше напоминает мне Арканар. Наверное, многие, если не читали книгу, то встречали фразу антигероя Дона Ребе: «Умные нам не надобны, надобны верные». 30 марта «Автоном» опубликовал большой материал о новом суде над математиком Азатом Мифтаховым, а также его последнее слово. Судят Азата, конечно, не за то, что слишком умный, а за то, что настолько умный, что анархист. И верного и покорного власти из него не получится. Невероятно, казалось бы, человека, который уже вышел из тюрьмы, тут же сажают на новый срок, но он по-прежнему полон силы духа и стремится вдохновить тех, кто остался на свободе. Это очень важные слова. Я надеюсь, что вы сможете их прочитать или прослушать целиком. А я приведу только начало. За годы моего заключения по прошлому уголовному делу я так и не воспылал любовью к государству. И вот я снова на скамье подсудимых. Теперь меня судят за то, что силовики пожелали наречь оправданием терроризма, также фальсифицируя доказательства, как это было 5 лет назад. Очевидность и наглость такой фальсификации их совершенно не смущает, а даже играет им на руку. Они как бы нам говорят: мы можем посадить кого угодно, и нам это ничего не стоит. Ту же наглость мы видим в многочисленных случаях применения бесчеловечных пыток охранителей режима из ФСБ, когда этих охранителей не волнует, что их позорные дела становятся достоянием общественности. Наоборот, эти дела выставляются на показ, как предмет их гордости. Тем самым государство проявляет свою террористическую сущность, на что анархисты указывали перед прошлыми президентскими выборами, выходя на улицы с лозунгом «ФСБ – главный террорист». Теперь то, что говорили тогда мы, стало очевидно не только в нашей стране, но и во всем мире. Теперь мы видим, как вся внешняя и внутренняя политика государства ведет к конвейеру убийств и запугивания. В то время как оправдание мною терроризма доказывают фейковые свидетели, на федеральных каналах вовсю звучат призывы к массовым убийствам несогласных с политикой государства. Мы видим, что государство, провозглашая на словах борьбу с терроризмом, на деле стремится сохранить свою монополию на террор. Однако, как бы чекисты ни пытались запугать гражданское общество, даже в нынешние темные времена мы видим людей, которые находят в себе смелость противостоять террору, вылившемуся за границы государства. Рискуя не только свободой, но и жизнью, своими действиями они пробуждают совесть нашего общества, дефицит которой мы так остро сейчас ощущаем. А их стойкость до самого конца становится примером для всех нас. Азата Мифтахова приговорили к 4 годам лишения свободы. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт Автоном.орг. Подписывайтесь на email-рассылку.